Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришел вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. А также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. У нас в гостях отец Дмитрий Моисеев, кандидат биологических наук. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Дмитрий, вот первый вопрос, который вам хотелось бы задать, просто как биологу. Вот на ваш взгляд, вот эта программа ЭКО, она существует уже очень давно, особенно за границей, сейчас активно внедряется у нас в стране. Вот насколько это возможно, допустимо чисто с точки зрения биологии?
Как святой апостол Павел писал в свое время, все мне можно, но не все мне полезно. То есть с точки зрения возможности исполнения этой программы, мы знаем, что это все осуществимо. С точки зрения биологии необходимо понимать механизм самой процедуры ЭКО, ее этапы. И вот если кратко рассмотреть, то вначале для получения яйцеклеток женщины необходимо мощное гормональное воздействие на организм женщины. Для того, чтобы получить сразу ряд яйцеклеток, желательно там около десятка. Опять-таки, для чего необходимо большое количество? Для того, чтобы потом, прямо так сказать, по Дарвину произвести отбор. Только не естественный отбор, как было раньше, дети рождались, если слабые были здоровьем, они долго не жили, а искусственный отбор, такой хладнокровный человеческой рукой, из 10 оплодотворенных зародышей, потом в живых оставить один. Так вот, гормональное воздействие, которое осуществляется для получения вот этого большого количества яйцеклеток, оно влияет не только на организм женщины, но и на сами яйцеклетки. Зародыш, зачатый от такой яйцеклетки, он с самого начала своего биологического существования, мы пока рассматриваем биологические аспекты, несет в себе вот этот мощный гормональный стресс. И в дальнейшем организм развивается так, что к половозрелому возрасту вот эти гормональные нарушения, они становятся очевидны и неисправимы. И вот в связи с этим отмечено, что дети, которые родились в результате процедуры ЭКО, они не дают потомства. И вот эта программа, запущенная вначале в таких прогрессивных, в кавычках, странах, как Франция, Голландия, по прошествии определенного времени оказались неэффективными в силу того, что когда вот уже стало подрастать поколение вот этих детей ЭКО, выяснилось, что они не способны оставить потомство, то есть родить для родителей, которые их таким образом искусственно зачали, внуков и правнуков, соответственно, в дальнейшем. То есть с точки зрения биологии, это, конечно, для ребенка, который зачинается таким образом, это сразу мощное такое повреждение с точки зрения гормонального воздействия. Кроме того, сам процесс зачатия происходит не в организме женщины, а экстренно, как, собственно, процедура и называется. То есть не in vivo, не в жизненных условиях естественных, а in vitro. И, конечно, для развития ребенка на ранних стадиях очень важно влияние мамы, влияние окружающих людей, прежде всего, конечно же, мама, которая носит в чреве. То есть самые первые, можно сказать, моменты бытия в этом мире этот ребенок проводит в пробирке, а не в теле матери. А потом уже он вживляется в организм матери. Но вот получается такой своеобразный обман природы. Ну и, как я уже сказал, с точки зрения даже математической эффективности этого процесса, можно сказать, что естественное зачатие ребенка гораздо более эффективный способ, нежели такой вот экстракорпоральный искусственный способ оплодотворения. Мы уже говорили о том, что при экстракорпоральном способе обычно выбраковывается хладнокровные, так сказать, человеческой воли 9 из 10 зачатых детей. А при естественном зачатии, конечно же, вот эта вот дородовая и послеродовая смертность значительно меньше.
Извините, вот скажите, вы еще и священник, да? Вот с биологической точки зрения мы посмотрели, да? Получается, для ребенка и для матери, и для самой, это ну, колоссальнейшая нагрузка такая гормональная, да, идет. На духовном уровне это как-то сказывается, скажем так, вот, на жизни этих семей. Потому что если раньше у нас мало кто мог прибегать к этой процедуре, это была очень дорогостоящая такая методика, да, то сейчас у нас иногда есть случаи, когда и в семьях священников тоже такое может происходить. То есть вот с духовной точки зрения, что церковь может по этому поводу сказать?
С духовной точки зрения церковь высказала свое мнение в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, которые вышли в свет в 2000 году. И там черным по белому сказано, что экстракорпоральное оплодотворение не признается церковью как допустимое. В силу того, что рождение одного человека сопровождается убийством других людей. С точки зрения церкви, начало человеческой жизни – это момент зачатия. Поэтому все зачатые эмбрионы экстракорпоральным способом, они являются уже людьми. И вот из этих людей производится такая своеобразная селекция. Селекция наиболее жизнеспособного, а всех остальных зародыши просто уничтожают. Либо замораживают на длительное хранение, такой вот, как вечный холод преисподней, вот, как говорят об аде, вот такой своеобразный ад устраивает этим малышам, которые проходят только первые, можно сказать, мгновения своего бытия в этом мире, их сразу замораживают. Вот такая, такая замороженная мораль, так сказать, тех, кто, в общем-то, продвигает технологию экстракорпорального оплодотворения. То есть мораль полностью, так сказать, находится в замороженном виде, совершенно нечутко относится к этим детям, которые просто убиваются людьми. Это тоже так же, как и аборт, вид детубийства, но более такого современного, технологически продвинутого. Но убийство есть, убийство является убийством в любом случае, или человек убивается самым простым способом, каким-то древним. Вот, или убивается высокотехнологическим оружием. Все равно человек погибает. Это нарушение заповеди Божьей, шестой заповеди «Не убей». Поэтому церковь следует прежде всего Божьему закону и говорит о недопустимости экстракорпорального оплодотворения. В наше время можно услышать, в том числе от прихожан, такой аргумент, что врачи гарантируют, что один зародыш – одно рождение. То есть якобы они уже вот так вот усовершенствовали этот метод, что на самом деле оплодотворяется одна яйцеклетка, и вот она как раз саживается в организм матери, и из него развивается ребенок. Ну, это, конечно, лукавство, потому что я уже говорил о малоэффективности этого метода по сравнению с биологическим естественным путем деторождения. И в силу его очень высокой дороговизны всегда врачи идут на, так сказать, перестраховку. Ну, наверное, в обычной практике вы сталкивались со случаями того, что врач старается перестраховаться, назначая, может, лишнее лекарство, какое-то дополнительное лечение, обследование. А в данном случае речь идет не о сотнях, не о тысячах рублей, а о десятках тысяч рублей, которые могут быть просто выкинуты на ветер. Поэтому, конечно же, врачи, которые этим занимаются, они стремятся к конкретному результату, к тому, чтобы был зачат ребенок. А для этого они все-таки не одну яйцеклетку берут, а несколько. Поэтому вот эти вот сказки про одну яйцеклетку, это является лишь лукавством, которому не надо верить. Мы знаем, что и аборты делают там, в частных клиниках после 12 недель, а так официально говорится, что аборты после 12 недель уже не совершаются. Можно позвонить вот любому, проэкспериментировать в частной клинике. Знаете, что все-таки после 12 недель, там, после 20 некоторые делают аборты. Также экстракорпоральное оплодотворение в силу, опять-таки, малоэффективности этого способа по сравнению с тем способом, который дан от Бога, естественным способом размножения.
Видите, отец Дмитрий, вот наши слушатели задали такой вопрос. Ну а что делать тем семьям, которые уже прожили даже не один год, не два, не три, а уже, ну, скажем так, их старше семейной жизни уже больше 10 лет, а детей нет, и вроде хочется, и бывают даже такие ситуации, когда, например, супруг говорит, что ну раз у тебя детей нет, в общем-то мы с тобой должны разойтись, потому что я хочу, чтобы у меня был наследник. То есть вот и находясь в такой ситуации, женщине бывает очень сложно, скажем так, вот удержаться, может быть, от этого шага.
Ну, знаете, очень приятно слышать, что в нашей стране есть мужчины, которые могут какое-то наследство оставить, да, своему потомству. Обычно ведь речь идет о том, что то, что есть человек, это, ну, в лучшем случае, там, квартира, ну, машина. Ради того, чтобы оставить это наследство, конечно, не надо копию ломать. Речь не идет о наследнике там, престола. Вот. Хотя, конечно же, каждый человек, вступивший в брак, конечно, он желает иметь детей. И здесь речь должна идти о том, что как вообще человек смотрит на отсутствие детей. Во-первых, надо задуматься о своей жизни. Может быть, в предыдущие этапы жизни сделаны какие-то ошибки, чисто жизненные ошибки, которые привели к тому, что вот сейчас конкретно, когда уже и в брак вступили, и детей охота, а детей нет. Всякое бывает. Бывает и в предыстории и блудные грехи, и прелюбодеяния, которые не способствуют репродуктивному здоровью. Бывает так, что женщина, которая вступила в брак, до этого делала аборты. Бывает так, что родители вот этой молодой супружеской пары принимали гормональные какие-то препараты. Всякое бывает. И по роду передается вот это вот, наследуется нездоровье в плане деторождения. Вот надо задуматься над вот этой стороной, духовной стороной вопроса, и, может быть, если есть в чем покаяться, покаяться. Потому что после покаяния все-таки наступает изменение в жизни. И это изменение может быть выражаться и в том, что Господь даст детей. Во-вторых, приступая к экстракорпоральному оплодотворению, люди проявляют маловерие. Вот такой грех, как маловерие. Одни люди из-за маловерия убивают своих детей, Потому что говорят, у нас не хватит жилплощади, не хватит зарплаты. Как будто жилплощадь и зарплата – это вот все это создается только усилиями человека, а не является тоже промышлением Бога о людях. Вот такое маловерие, что человек как бы сам себе создает и своим детям условия для существования. Да нет, это неправда, и крестьянин дореволюционной России прекрасно понимал, сколько бы он ни сеял, ни пахал, если Господь не подаст благорастворение воздухов, не подаст вовремя дождь, не подаст вовремя тепло, все его усилия могут быть напрасны, урожая не будет. А сейчас человек в среде такой городской, он очень сильно оторвался от реалий жизни и вот о себе очень много мнит, что он сам все в своей жизни решает, определяет. Нет, это, конечно же, во-первых, гордыня человеческого разума, а во-вторых, маловерие, то есть недоверие Богу. Так вот, одни по этой причине убивают детей, а другие в то же время, не имея детей, пытаются человеческими силами решить эту проблему. На самом деле, проблема есть пути решения этой проблемы духовные. И мы помним, что несколько лет назад в Россию со Святой Горы был привезен пояс Пресвятой Богородицы. Во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге, этот пояс прибывал, и по 10 часов люди на морозе стояли, чтобы на мгновение к нему прикоснуться, к этой святыне. И что удивительно, после этого через полгода уже наблюдался такой вот, через год резкое увеличение беременности, потом всплеск рождаемости. Вот. И он отмечался по всей стране, там, где побывал пояс Пресвятой Богородицы. Недавно меня просили привезти во время из путешествия в Грецию на Святую Гору Афон пояс Пресвятой Богородицы. Вот, и он действительно пригодился, и мы знаем, что вот ожидается рождение чада благодаря вере тех людей, которые попросили вот эту святыньку, поясок, приложенный к поясу Пресвятой Богородицы. Там же на Святой горе Афон есть скит Святой Анны, той Святой Анны, которая является матерью Пресвятой Богородицы. И, как мы помним из истории церкви, она была в преклонных летах, не имела детей, Яким и Анна не имели детей, и долго молили Бога о даровании им чада. И вот это чадо молитвы родилось, и они по обету посвятили его Богу в 3 года, привели в храм Иерусалимский, там уже это чадо воспитывалось. Это чадо Пресвятая Богородица, которая весь мир сейчас молится как Матери Божией. Вот плод терпения и молитвы. Поэтому некоторым парам супружеским Господь дает вот такой вот крест бесплодия, но достойным по их молитвам, по их благочестию все-таки разрешает вот этот крест, разрешает бесплодие, дает возможность родить чадо. И в этом скиту Святой Анны есть икона чудотворная, вся обвешана дарами. Вот, дары принесены в знак благодарности Святой Анне, Матери Пресвятой Богородицы, за ходатайство рождения детей. То есть серебряные, различные золотые украшения висят на иконе. А под иконой фотографии тех детей, которые родились по молитве в этом скиту. Поэтому можно обратиться в скит Святой Анны на Святой горе Афон, попросить, чтобы монахи помолились, прислали святой воды, масло, просфоры оттуда. И супруги должны дать обет вне церковных постов календарных, поститься около 40 дней, молиться по соглашению. И вот по молитве супругов и монахов Святой Горы Господь дает рождение чада. И этот список можно продолжать и дальше. Ну вот я два таких очень ярких примера привел того, что, конечно, рождение ребенка – это дар Божий. И всякий дар можно выпросить у милостивого Бога. Другое дело, что, конечно, о каждом человеке и каждой семье у Бога свое промышление. И если все-таки в семье чадо не обретается, тут еще два момента духовных. Первый момент – супруги должны помнить, что вступали в брак в первую очередь ради любви друг к другу. Вот эта любовь друг к другу является достаточным основанием для христианского брака. Конечно же, дети очень желаемы. Но если супруги очень хотят в семье видеть детей, то еще вот второй аспект появляется, еще одна возможность – это усыновить ребенка. Итак, многие и верующие, и неверующие пары бесплодные делают. И что удивительно, после этого у многих появляются собственные дети. Вот за то доброе дело, которое они сделали для чада, которое усыновили, Господь посылает им собственных детей. Ну и, наконец, очень частая ситуация, которая наблюдается, это то, что многие люди, вступая в брак, зарегистрированные гражданскими актами, не венчаются. То есть они перед обществом свидетельствуют об ответственности друг за друга, а у Бога не хотят взять вот этого отеческого благословения. И вот без этого отеческого благословения часто не имеют детей. И таким людям можно посоветовать все-таки не пытаться перелазить через забор, а войти все-таки в калиточку, которую Господь создал, перед нами открывает эту калитку, говорит, войдите, и я приму вас. То есть нужно просто прийти и совершить то, что нужно было совершить в самом начале семейной жизни. Взять благословение Божие, повенчаться. И ведь в самом таинстве венчания, самом торжественном, самом красивом таинстве, неоднократно священник молится о даровании детей. То есть люди, которые не венчаются, они просто вот так вот несознательно чаще всего, а иногда и сознательно отвергают вот это возможность получить у Бога благословение на деторождение. Ну а Бог дает детей или не дает детей. Поэтому если человек не просит у него детей, не молится, не идет на венчание, то Господь ему не дает. А человек, когда понимает свои ошибки, начинает их исправлять, идет на исповедь, молится, просит Божью Матери, Святой Панны, святых, о даровании чад. Когда он идет под венец, совершается таинство венчания, то в жизни наступают перемены. И часто эти перемены связаны с рождением ребенка.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, то есть вот тоже в практике бывают такие ситуации, когда вроде бы супруги, они венчаны, и ведут духовную жизнь, да, то есть они исповедуются причастие, но детей все равно нет. То есть это может быть просто крест вот этой семьи, да, такой вот,
который... Конечно, конечно. Это может быть крест, ведь каждому человеку дается свой крест. И вот через этот крест человек спасает свою душу. Иногда вот человеку дается крест бездетности, да, что детей нет. И если он со смирением относится к этому, не пытается, так сказать, перелезать через забор и делать все невозможные какие-то попытки это изменить, то Господь дает ему благодать, этому человеку. Бывает так, что бесплодная пара, она не имеет в телесном смысле детей, но имеет дар, скажем, воспитание чужих детей, имеет дар утешения как-то вот сирот. То есть приобретает человек такой детей не в силу деторождения телесного, а в силу какого-то духовного наследования. Поэтому всегда человек, если уповает на Бога, если верит в Него, если любит Его, всегда он может неполноту, вот это вот несовершенство, которое, в общем-то, в мире несовершенство постоянно в том или ином проявляется, чем-то компенсировать, наполнить смыслом, любовью. Поэтому, конечно же, те пары, которые не имеют детей, но заботятся о других детях, они, я считаю, тоже достойны венцов, так же, как и те пары, которые имеют детей. А потом ведь иногда Господь дает детей, а родители ими пренебрегают. То есть все-таки вот этот крест бездетности, он в какой-то степени обличает неправду вот тех нерадивых родителей, которые избавляются от детей, убивают их в чреве, не хотят их воспитывать, отказываются от них в роддомах. Почему? Потому что вот эти бездетные пары, они как бы говорят, что самое дорогое – это дети. А рядом живут люди, которые этот дар не ценят.
Отец Дмитрий, еще вот можно несколько вопросов по поводу вот этого экстракорпорального оплодотворения, потому что тоже такой вопрос прозвучал. Первый, вот мы сейчас говорили с вами вот о бездетных, что им можно делать, то есть от чего-то, это бывает. Такой вопрос одна наша слушательница задала. Если, например, пары уже неоднократно прибегали вот к такому оплодотворению и результатов нет, то, на ваш взгляд, именно священника, это может быть родителям сигнал к тому, что вообще это не ваш путь, это не ваша стезя. То есть они, потому что есть у нас в Екатеринбурге есть такие семьи, которые уже некоторые там и к десятку уже подходят, что они пытаются как бы вот таким образом, чтобы дети появились, но детей нет. То есть это может быть как бы вот Господь так вот попускает, что ли, что вот вы не туда идете, вы не этим занимаетесь, не так должно быть все.
Ну, я уже говорил о том, что дети – это дар Божий, поэтому дар не дается как-то по принуждению. Ну, невозможно Бога вынудить. Это не тот собеседник, с которым можешь что-то требовать. Поэтому все эти попытки, они показывают немощь вот этой человеческой природы, гордыню человеческую. Это гордость просто, несмирение, нежелание смириться с волей Божией. Вот. А сказано в Священном Писании, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Я уже говорил о том, что те пары, которые бесплодные пары, решаются взять детей, им Господь дает вдруг своих детей. И это не редкий случай, а чуть ли не правило. Вот, чаще так бывает, чем по-другому. Очень частые, по крайней мере, случаи такие. Вот, поэтому, если человек умеет смириться, свою вот эту гордыню преклонить перед волей Божией, Господь к нему милость проявляет. А если человек упорствует, ну, Господь ради, опять-таки, пользы самого этого человека никогда не будет потакать вот это горделивым, так сказать, претензиям. Ну, это не педагогично. Когда ребенок, например, сев за стол, сразу начинает требовать конфет, взрослые ему не дают конфет. Говорят, сначала вот суп поешь, кашу, компотик, а потом уже конфетку дадим, если будешь хорошо себя вести. Вот. А человек, как вот такой неразумный, невоспитанный ребенок, он начинает требовать от жизни, от Бога, от общества то, чего у него нет. Вот это просто отсутствие смирения. Конечно, надо помнить, что для нашей души очень важны добродетели. Такие добродетели, как смирение, как любовь, как упование на Бога. Если мы их не приобретем, пусть даже у нас 10, 20, 30 детей будет. Но пользы от этого не будет ни нам, ни детям. Потому что в нас не будет той мудрости духовной, той силы, которая способна воспитать добрых, порядочных детей. Прежде чем приступить к зачатию ребенка, прежде чем приступить к созданию семьи, каждый человек должен потрудиться над собой. В каждом человеке есть начало вот это тли, семя тли, да, гордыни. И прежде чем вступить в брак, прежде чем зачать детей, надо постараться этот духовный недостаток как-то исправить, смягчить, вот, и уврачевать. Тогда все более гладко будет в жизни и гражданской, и семейной, и духовной.
Еще один вопрос задали, но это уже задали родители, которые привыкли к такому методу, и у них дети уже родились. И вопрос звучит следующим образом. То есть получается, когда они к этому прибегали, ну хотя вот я уже говорила о том, что есть семьи у нас, которые они в храм ходят, но они пошли на это, да? Но вот получается, когда они к этому прибегали, то есть не было как бы вот мысли о том, что это может быть Богу противно, неугодно и так далее. И сейчас вопрос не такой задает. Да, у нас дети такие родились. И что нам сейчас? Нам всю жизнь нужно каяться и просить Господа, чтобы Он этот, вот это наше своеволие как-то исправил. Вот что делать родителям тех детей, которые зачаты таким образом и родились, появились на свет?
Ну, в первую очередь, конечно, сходить на исповедь, осознать, что кроме вот этого одного ребенка родившегося, были убиты другие дети. Это долг родительский, оплакать этих детей. Ну, по неведению грех совершенно. Что касается детей, которые родились, надо быть благодарным Богу за то, что они родились. Потому что всякий ребенок – это дар Божий. И церковь почему против ЭКО? Не потому, что она не хочет рождения детей. Она не хочет убийства детей, которые сопровождают это рождение. А если ребенок родился, значит, уже надо воспитывать его как ребенка, как члена общества, как будущего члена Царства Небесного. Что касается, я сказал уже, возможных последствий вот этого гормонального шока, если даже они проявятся, но это будет эпитимия в какой-то степени и для родителей. Ну, ребенок в данном случае тоже будет в состоянии, так сказать, жертвы. Вот, ну, дай Бог, что, может быть, природа свое возьмет, как говорится, будут дети. Но опасность такая существует, конечно, о ней надо знать, по крайней мере, чтобы не было неожиданности, разочарования, уныния. Через покаяние, через переосмысление своей жизни надо дальше продолжать жить, стремиться идти к исполнению Божьих заповедей. Если человек в чем-то ошибся, в чем-то оступился, это не значит, что жизнь остановилась, все уже безвозвратно потеряно. Нет, пока человек живет, он имеет возможность творить добро, волю Божию исполнять, любить, жертвенно служить ближним. Вот все это надо делать. И тогда вот те ошибки, недостатки, которые были совершены, они со временем будут, так сказать, исправляться. Вот хотел бы еще сказать, что бывают случаи, что верующий человек, знающий, что какое-то недопустимое с церковной точки зрения процедура идет на это. Вот такое великое желание у него иметь ребенка. Но здесь, простите за такое, может быть, грубое сравнение, это все-таки проявление нашей вот общественной шизофрении. Сейчас очень многие люди, с одной стороны, в храм ходят и веруют, а с другой стороны, ну я честно признаюсь, как священник, есть случаи, когда и аборты совершают, и на ЭКО идут. Я считаю, что это нездоровое состояние ума и психики, это шизофрения. И не только эти люди ею страдают, это вот в целом такое болезненное состояние общества. Но что можно по этому поводу сказать? Надо все-таки быть цельным человеком. Если церковь говорит одно, и мы делаем одно, значит, мы должны, когда оно другое говорит, стараться делать другое. Вот избегать вот такого раздвоения личности. Потому что часто лукавый, пользуясь вот этим нездоровым устроением внутреннего человека, он как бы так вот человека на какие-то поступки толкает, говорит, ну ведь это ведь очень хочется, ну вот если хочется, значит можно. И человек переступает вот этот порог. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы все-таки ко всем обратиться. Надо быть очень внимательным к себе и не допускать вот такого раздвоения личности.
Отец Дмитрий, еще один коротенький вопрос. Получается, тоже вот родители спрашивали. Иногда бывают такие ситуации, что пришли крестить ребенка, ну, в ходе там, я не знаю, видимо, такой личной беседы, когда священник узнает, что ребенок был зачат с помощью ЭКО, батюшка отказывается крестить этого ребенка. Вот как родителям нужно в этой ситуации поступать?
Пойти к другому, более благоразумному батюшке, потому что ребенок – это все равно чадо Божье. И пусть там родители, может, что-то и вот ошиблись, да, вот, в том, что пошли на процедуру ЭКО. Но Господь-то ведь этого человека в мир послал, и священник, и его долг, если есть на то воля родителей, крестить этого ребенка. Мало того, что он, так сказать, прошел вот такие вот, такой тернистый путь в начале своего бытия, и ему что, и отказывать еще и в крещении, таинство, омывающее все грехи человеческого рода, и первородный грех, и вот эти родовые грехи, он наоборот нуждается, конечно, в этом не меньше, чем другие дети. Отказ от крещения – это не форма эпитимии. Эпитимия должна накладываться индивидуально каждому родителю на исповеди, в меру того, как человек осознал или не осознал вот этот грех. Вот. А ребенок не должен страдать. То есть мы, взрослые, не должны пользоваться детьми как средством доказательства истинности или неправды какой-то. Вот, конечно, надо крестить.
И это, наверное, будет более правильно, чтобы как-то помочь семье обрести именно вот семью церковную, наверное, да, чтобы они не только крестили, но и исповедовались, причащали этого вот ребенка, чтобы вот исправить, да, вот
это. Батюшки, конечно, надо сказать, что давайте вот сейчас я вас исповедую, а потом мы покрестим ребенка. Чтобы у вас совесть чиста была, чтобы на детей вот ваше греховное наследие не влияло. Вот, а не так, чтобы просто отказаться от крещения.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.